Знаете, давайте просто представим одну ситуацию. Человек должен своему работодателю просто колоссальную сумму. Ну, такую, которую при его текущей зарплате пришлось бы выплачивать, скажем, 230 тысяч лет.
Да, 230 тысячелетий непрерывной работы звучит жутко.
Вот именно. И вдруг, в один прекрасный момент, весь этот астрономический долг ему просто берут и полностью списывают.
Ого, неплохо.
Да, он выходит на улицу свободным человеком, вдыхает полной грудью, а затем видит своего коллегу, который, ну, случайно забрал с его стола обычный степлер.
Так.
И вместо того, чтобы улыбнуться, он хватает этого бедолагу за горло и начинает буквально душить его прямо на глазах у прохожих.
Это же абсолютный сюрреализм. Как сцена из какого-то абсурдистского кино.
Верно. Но самое интересное, что именно такие шокирующие, ломающие мозг гиперболы использовались в древних текстах. Они были нужны, чтобы полностью перевернуть человеческие представления о справедливости.
Чтобы выбить почву из-под ног у слушателя.
Точно. И цель нашего сегодняшнего глубокого погружения в источники – это разбор невероятно насыщенной лекции доктора Крейга Киннера. Мы будем говорить по 16-19 главам Евангелия от Матфея.
О, это очень богатый материал.
Да, мы будем выяснять, как эти древние тексты берут наши самые базовые инстинкты о власти, о конфликтах, о прощении и просто выворачивают их наизнанку. Они предлагают божественный идеал вместо, ну, простого набора каких-то юридических правил. Итак, давайте разберем это.
С удовольствием. И знаете, мы начнем с того, что можно назвать абсолютным пиком мистического опыта с горы Преображения.
Да, это очень яркая сцена.
А потом оттуда, прямо с этой сияющей высоты, мы совершим довольно жесткий спуск в долину человеческих неудач.
Звучит как американские горки.
В общем-то, так и есть. Мы пройдем путь от созерцания божественного света до самых приземленных, даже грязных и болезненных вопросов. Как разбираться с конфликтами внутри сообщества, как прощать невыплатимые долги.
И как защитить самых уязвимых, верно?
Да, особенно при разводе в таком жестком патриархальном античном мире. То есть это движение от недосягаемых небесных стандартов к очень сложной земной реальности.
И этот контраст, он ведь задается с самого начала. Сцена на горе Преображения просто перенасыщена историческими отсылками.
Абсолютно.
6 дней ожидания перед тем, как подняться на гору, облако, сияющее лицо, голос с небес. Ну, любой слушатель первого века, который вырос на текстах Торы, мгновенно считал бы здесь параллели с Моисеем на горе Синай.
Конечно. Книга Второзакония, в частности, 18 глава, она ведь сформировала у людей того времени четкое ожидание. Они ждали прихода, цитирую, пророка, как Моисей.
Того, кто повторит этот опыт.
Именно. И в ту эпоху многие харизматичные лидеры, разные бунтари, пытались искусственно воссоздать чудеса Моисея или Иисуса Навина. Они выводили толпы в пустыню, обещали разделить воды Иордана, ну, делали все, чтобы доказать свою легитимность.
Но здесь есть важное отличие, да.
Огромное. Текст Матфея проводит фундаментальное различие. Смотрите, когда Моисей спускался с Синая, его лицо сияло. Почему? Потому что оно отражало славу Бога, с которым он общался.
Как луна отражает свет солнца.
Да, прекрасная аналогия. А вот в случае с Иисусом на горе Преображения, когда он беседует с явившимися Моисеем и Илией, он не просто отражает свет. Свет исходит изнутри него.
Ого.
Он сам является источником этой славы. И это ставит его на совершенный лой, куда более высокий уровень, чем величайшего пророка Израиля.
Ничего себе. И вот после этого момента абсолютного величия начинается тот самый спуск в реальность, о котором мы говорили.
Падение с небес на землю.
Да, у подножия горы их ждут остальные ученики, которые пытаются изгнать духа из мальчика, и у них вообще ничего не получается. Возникает хаос, полное отчаяние.
Классическая картина человеческой немощи.
И меня здесь зацепила одна медицинская, скажем так, деталь. Я читала, что в источнике делается очень четкое различие между одержимостью и эпилепсией.
Да, это очень важный нюанс.
Мы ведь привыкли думать, что древние люди, любую болезнь приписывали демонам. Но текст прямо разделяет эти вещи. Он показывает, что духи могли влиять на нервную систему, вызывая похожие симптомы. Но далеко не каждый приступ был мистического происхождения.
И это, знаете ли, разрушает стереотип о тотальной наивности древних авторов.
Да.
Они вполне умели наблюдать, умели классифицировать симптомы. И после того, как Иисус вмешивается и исцеляет мальчика, происходит очень важный разговор. Ученики-то не понимают, что пошло не так.
Ведь они до этого уже успешно изгоняли духов.
Именно. И тут звучит знаменитая фраза о вере с горчичное зерно.
Знаете, эта метафора всегда казалась мне немного сбивающей с толку. Но горчичное зерно, оно ведь крошечное.
Меньше не бывает.
И если для того, чтобы сдвинуть гору, нужна вера размером всего лишь с эту песчинку, значит, объем вообще не имеет значения. Это как иметь маленький, совсем неприметный ключ, который открывает гигантский банковский сейф.
Очень хороший образ.
Суть ведь не в том, сколько металла пошло на этот ключ, не в его размере, а в том, какому именно механизму он подходит и какие сокровища лежат за дверью. Но почему же ученики, у которых этот ключ явно был, вдруг не смогли им воспользоваться?
А вот если развивать вашу аналогию с ключом и сейфом, то ученики в тот момент начали внимательно рассматривать сам ключ.
В смысле?
Ну, они сфокусировались на себе, на своей неспособности, на пугающих симптомах этого мальчика. Проблема заключалась не в недостаточном объеме их веры.
А в чем тогда?
Суть в том, что вера — это не какая-то магическая субстанция. Ее нельзя накопить, как ману в видеоигре. Важна не величина веры, а величина Бога, на который эта вера направлена.
А, то есть они просто забыли, что верный Бог уже действует через них?
Да. Они перевели взгляд с объекта веры на препятствие и, грубо говоря, споткнулись на ровном месте.
И вот тут возникает огромная практическая проблема. Подумайте сами, если даже ближайший круг, люди, которые своими глазами видели умножение хлебов и хождение по воде, в критический момент теряют фокус и терпят фиаско.
Да, все разваливается.
Как вообще из таких хрупких, сомневающихся людей можно построить какое-то сообщество? Если они так легко ломаются поодиночке, то, собрав их вместе, мы получим просто пороховую бочку.
Это потрясающий вопрос. И именно поэтому 18 глава Евангелия от Матфея полностью посвящена навигации в конфликтах.
А, то есть это инструкция?
Да. Это своего рода инструкция по выживанию для сообщества несовершенных людей. И что интересно, начинается она не с сухих юридических правил, а с притчи о заблудшей овце.
Где пастух оставляет 99 овец, чтобы пойти искать одну потерявшуюся.
Именно.
Но, слушайте, если смотреть на это глазами современного менеджера, это звучит как бизнес-план по быстрому банкротству.
Да, согласен.
Оставить 99 активов без присмотра ради одного сбежавшего. Но риск же совершенно несоизмерим с выгодой.
В современных реалиях, безусловно. Но исторический контекст здесь все меняет. В древней Иудее пастухи редко работали в полном одиночестве.
Они объединялись?
Да. Они часто смешивали свои стада на пастбищах. Поэтому, когда один пастух уходил искать эту заблудшую овцу, он не бросал остальных на съедение волкам. За ними присматривали другие пастухи из этой, скажем так, кооперации.
Ах, вот оно что!
То есть фокус притчи вообще не в безрассудстве. Он в невероятной радикальной ценности каждого отдельного участника для Бога. И только установив эту ценность, текст переходит к правилам церковной дисциплины.
И процедура там расписана очень четко.
Довольно прагматично, да.
Если кто-то согрешил, сначала нужно поговорить с ним лично. Один на один. Если он не слушает, взять двух или трех свидетелей.
Опора на второзаконие, кстати, 19 глава.
Да-да. А если это и не помогает, дело выносится перед всей общиной, то есть перед церковью. Я читала, что в то время синагоги часто выполняли функцию местных судов, так что этот формат публичного разбирательства был людям знаком.
Да, эта многоступенчатость опирается на древние принципы. Но что здесь действительно увлекательно? Подобные системы разрешения конфликтов не были чем-то уникальным только для ранних христиан.
Серьезно? А у кого еще такое было?
Если мы посмотрим на свитки Мертвого моря, на документы Кумранской общины, эта секта такая была в пустыне, мы увидим очень похожие, детально прописанные уровни дисциплины и отлучения.
То есть это была норма?
Это была просто насущная необходимость для любого изолированного религиозного сообщества того времени. Чтобы выжить, им нужны были четкие границы.
Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Весь этот процесс заканчивается отлучением.
Да, изгнанием. Позже в посланиях апостола Павла мы встречаем даже такие жесткие формулировки, как «предать сатане».
Есть такое.
Возникает серьезный диссонанс. Как можно в одной главе рассказывать трогательную историю о поисках одной заблудшей овцы, а затем устанавливать механизм того, как хладнокровно выставить человека за дверь? Где здесь хваленная любовь и милосердие?
Это кажущееся противоречие. Оно разрешается, если понять саму цель этих мер. Понимаете, отлучение — это не акт мести.
А что тогда? Это спасательная операция, ну, хирургическое вмешательство, которое применяется только в самом крайнем случае, когда человек упорно, сознательно отказывается от покаяния и продолжает разрушать сообщество изнутри.
То есть, чтобы спасти остальных?
Именно. У этого две цели. Во-первых, защитить саму общину от духовного разложения. Павел сравнивал это с закваской, которая незаметно квасит все тесто.
Ага.
А во-вторых, не дать внешнему миру повода для презрения. Если община провозглашает высокие идеалы царства, но при этом толерантно относится к вопиющему злу в своих рядах, ну, она теряет всякий авторитет.
То есть дисциплина применяется из глубокой заботы о чистоте тех самых идеалов.
Да, чтобы община оставалась безопасным местом.
Знаете, и в этом контексте совершенно по-новому звучит одна из самых известных цитат из Нового Завета. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них».
О да, ее часто цитируют.
Ее печатают на открытках, используют для описания любых домашних молитвенных встреч. Но ведь в контексте 18 главы эти двое или трое – это не просто группа молящихся за чаем.
Совершенно верно.
Это те самые свидетели, которые участвуют в тяжелейшем дисциплинарном процессе.
И отрыв этой фразы от контекста – это классический пример того, как мы теряем первоначальный смысл. Видите ли, в раввинской традиции существовало учение о шехине.
Это присутствие Бога.
Да, видимое присутствие Божье. Раввины говорили, что когда двое или трое собираются для изучения Торы или для вынесения судебного решения на основе закона, шехина пребывает среди них.
Ого, то есть это юридический контекст?
Именно. И Иисус берет эту концепцию и говорит, когда вы, как община, берете на себя эту мучительную ответственность, разбирать конфликт, искать истину, опираясь на любовь, вам не нужно бояться, что вы действуете в одиночку. Мой авторитет с вами прямо в центре этого сложного разбирательства.
Это очень сильно меняет перспективу. Но подождите, если дисциплина и суд – это крайняя мера, то чем община должна жить каждый день?
Прощением.
Да. И ответ Петра о прощении подводит нас к этой экономике милосердия. Петр спрашивает, сколько раз нужно прощать брату, и сам же предлагает цифру 7.
Для него это, видимо, предел великодушия.
Ну да. А ответ 70 раз по 7 – это ведь не математическая формула, где на 491 раз можно доставать бейсбольную биту?
Нет, конечно.
Это метафора бесконечности. Требование оставить право окончательного суда Богу.
И чтобы объяснить, почему прощение должно быть бесконечным, рассказывается та самая притча о немилосердном должнике, с которой мы, собственно, и начали наше обсуждение.
С этого огромного долга.
Да. Доктор Кинер в своей лекции отмечает важный исторический фон. Слушатели того времени легко могли представить себе сборщиков налогов, особенно в Птолемеевском Египте.
Это которые выкупали право на сборы.
Верно. Они брали на себя гигантские обязательства перед царем, собирая подати с целых провинций. Но даже с учетом этого цифры в притче намеренно взвинчены до космических масштабов.
А вот здесь начинается самое интересное. 10 тысяч талантов, давайте просто переведем это в понятные категории. Из исторических данных мы знаем, что годовой доход Ирода Великого...
Царя, на минуточку.
Да, царя, который отстраивал огромные храмы, дворцы и, в общем-то, выжимал налоги из всей страны, его доход со составлял около 800 талантов.
800 за год. Со всей страны.
А тут один человек должен 10 тысяч.
Это абсурд.
Я считала, один талант был равен примерно 6 тысячам динариев. А динарий — это дневной заработок чернорабочего. То есть 10 тысяч талантов – это зарплата за 60 миллионов рабочих дней.
Те самые 230 тысяч лет.
Именно. Более того, само слово «мириада» – 10 тысяч – было самым большим числом, для которого в древнегреческом языке вообще существовало отдельное слово. И талант был самой крупной денежной единицей.
То есть это, как сказать, зиллион миллиардов.
Точно. И когда царь предлагает продать этого должника и всю его семью в рабство, это бы покрыло в лучшем случае... Ну, один единственный талант из 10 тысяч. Долг абсолютно не выплатен в принципе.
И в этом, знаете, заключается суть риторического приема. Абсурдность этих цифр просто разрывает границы реализма, чтобы донести мощную теологическую мысль.
Какой именно?
Когда царь прощает этот долг, он совершает акт немыслимой, совершенно нелогичной щедрости. А затем этот спасенный должник встречает товарища, который должен ему 100 динариев.
100 дней работы.
Да. Сумма не маленькая, но она вполне реальная. И это миллионная доля от того, что простили ему самому.
И он начинает его душить.
Да. Кстати, практика удушения должников исторически задокументирована.
Да ладно?
Серьезно, кредиторы того времени действительно могли применять физическое насилие к должникам прямо на улице.
Тот самый случай со степлером после списания многомиллиардного долга. Какая-то невероятная слепота к собственному спасению.
И эта слепота становится причиной его окончательного падения. Понимаете, притча отвечает на очень сложный вопрос, который часто задают сегодня. Как Бог, который провозглашает любовь, может кого-то судить?
И какой ответ дает текст?
Он показывает, что Божий суд – это не первоначальная реакция. Он всегда наступает только после огромного, ничем не оправданного милосердия.
Как в истории с потопом.
Да, если посмотреть глобально, история Содома или потопа, суду всегда предшествует долгий период терпения и дар самой жизни. Наши долги перед Богом бесконечны, потому что каждое мгновение жизни – это его дар.
Ага.
И если человек, получив это милосердие, отказывается транслировать его дальше, отказывается прощать других, он сам выбирает изоляцию от этого источника.
Очень глубокая мысль. Итак, мы выяснили, что царство требует бесконечного милосердия и защиты общины.
Да.
Как же эти высшие, казалось бы, абстрактные идеалы должны применяться в самых уязвимых сферах человеческой жизни? Я говорю о семье, о браке.
Это, пожалуй, самая болезненная тема.
Да. В 19 главе фарисей подходят к Иисусу с вопросом о разводе. И здесь нужно пояснить контекст. В то время среди раввинов шла ожесточенная дискуссия между двумя школами – школой Шаммая и школой Гиллеля.
Классический спор.
Они спорили о том, как толковать стих из 24 главы Второзакония, который разрешал развод, если муж находил в жене что-нибудь противное.
Да, и школа Шаммая была строгой. Они считали, что это выражение относится исключительно к супружеской неверности.
А школа Гиллеля?
А вот они толковали фразу максимально широко. Они говорили, что муж может развестись с женой, ну, если она испортила ужин, пересолила суп. Или даже если он просто нашел женщину красивее.
Ужас. И фарисеи пытаются втянуть Иисуса в этот спор, верно? Заставить его выбрать сторону. Но он?
Он ломает их систему координат.
Совершенно верно. Он вообще обходит второзаконие и обращается к книге Бытия, к изначальному замыслу в Эдемском саду. Он заявляет, что закон Моисея о разводе вообще не был Божьим идеалом. Это была лишь уступка жестокосердию человеческой испорченности.
И это фундаментальный сдвиг в понимании того, как работают законы.
В смысле?
Ну, древний гражданский закон часто существовал не для того, чтобы установить идеальное общество, а для того, чтобы ограничить зло и ввести хоть какие-то рамки в падшем мире.
А, то есть как контроль ущерба?
Да. Ветхозаветные законы регулировали рабство, многоженство, разводы не потому, что Бог это одобрял, а чтобы минимизировать этот ущерб. Это был механизм контроля, уступка.
Понятно.
Но царство, о котором говорит Иисус, не довольствуется минимизацией ущерба. Оно требует возвращения к первоначальному чистому идеалу.
Итак, что все это значит на практике? Здесь критически важно понимать экономическую реальность того времени. В Древней Иудее правом инициировать развод обладал исключительно муж.
Да, у женщин такого права не было.
И последствия для женщины были катастрофическими. Она теряла детей, теряла дом, лишалась всех средств к существованию.
Никаких элементов не существовало.
Вот именно. Развод по причине подгоревшего ужина буквально означал, что женщина оказывалась на улице, обреченной на нищету. Позиция Иисуса – это не просто строгое морализаторство.
Нет, ни в коем случае.
Это радикальная защита самых уязвимых от произвола тех, у кого была власть. Единственным исключением названа неверность – ситуация, когда завет уже фактически разрушен.
И реакция учеников на это требование очень показательна.
Они же вроде возмутились.
Они были в шоке. Они говорят, если так, то лучше вообще не жениться. Для них брак без удобного юридического выхода казался просто невыносимой ношей.
И в ответ на их возмущение Иисус выдает еще одну гиперболу, которая для иудейского уха звучала ну просто дико.
Да, о скопцах.
Да, он говорит о людях, которые осознанно остаются одинокими, буквально о скопцах ради Царства Небесного. В культуре, где создание семьи и продолжение рода считалось важнейшей религиозной обязанностью, идея добровольного безбрачия ради служения была просто невообразимой.
И это еще раз доказывает, что стандарты царства совершенно не вписывались в социальные и культурные рамки первого века. Кстати, это непонимание со стороны учеников продолжается в следующей же сцене.
С детьми?
Да. Родители приносят к Иисусу детей для благословения, а ученики начинают их отгонять.
Знаете, ученики там ведут себя как служба безопасности важного политического лидера на предвыборной кампании.
Точно подмечено.
Типа, отойдите, не мешайте, мы идем в Иерусалим устанавливать новую власть, нам не до детей. Но почему они после всего увиденного все еще мыслят такими категориями?
Потому что их сознание все еще было пропитано идеями земных иерархий. Дети в античном мире не имели социального статуса, они были бесправны.
Хуже рабов иногда?
Да. Ученики думали, что царство – это политика, это влияние, свержение римлян. А Иисус постоянно показывает, сущность его царства заключается в восстановлении достоинства.
То есть он переворачивает пирамиду?
Именно. Это царство защищает разведенную женщину, брошенную на произвол судьбы. Оно принимает бесправного ребенка, оно останавливается ради слепого нищего у дороги.
То есть оно существует не для того, чтобы обслуживать сильных?
Нет. Оно существует, чтобы защищать тех, кого этот мир считает незначительными.
И знаете, оглядываясь на наше сегодняшнее обсуждение, мы видим просто потрясающую траекторию. От ослепительной, непостижимой славы на вершине горы Преображения,
где голос с небес утверждал его высший авторитет.
Да, и оттуда до самых грязных дорог человеческих взаимоотношений. Мы увидели, что этот авторитет проявляется не в политических переворотах, а в практическом, ежедневном милосердии.
В готовности проходить через этот сложный процесс восстановления оступившегося человека.
В способности прощать бесконечные долги, памятая о том, сколько прощено нам самим.
В бескомпромиссной защите тех, кого общество готово просто списать со счетов.
Это действительно путешествие от теоретического богословия к самой сути того, что значит быть человеком. Человеком, который отражает божественный свет в очень темном мире. И знаете, размышляя о том, как ветхозаветные законы вроде закона о разводе были даны лишь как временная уступка человеческому жестокосердию, чтобы просто сдержать худшие проявления нашей натуры...
Возникает интересный вопрос.
Да, один очень провокационный вопрос. Как многое из наших современных общественных норм, юридических систем и правил, которые мы сегодня с гордостью считаем вершиной цивилизованности и прогресса, как много из них на самом деле являются такими же временными уступками нашему жестокосердию?
Это сильная мысль.
Что, если законы, которыми мы так гордимся, это не отражение того, как мы действительно должны жить, а лишь костыли для человечества, которое забыло изначальный идеал творения?
Давайте оставим этот вопрос открытым для каждого. На этом мы прощаемся. До новых встреч и новых открытий.